Я вас категорически приветствую. В этом выпуске налог на биток, франшиза лезет в карманы Гугла и криптомучение Марка Цукерберга. Но сперва к новостям высоких технологий. Примерно 10 тысяч американских криптовалютчиков получили письма счастья из налогового управления США. В этих письмах сообщается, что у граждан, вовлеченных в оборот криптовалют, в наличии не нулевая вероятность попасть под раздачу американской налоговой системы. А это, доложу я вам, перспектива ни разу не радужная. В Соединенных Штатах за убийство могут дать меньше, чем за укрывательство денег от государства. Пока что налоговые власти остаются в предположении, что граждане просто не знали о том, что надо декларировать свои цифровые доходы. А поэтому разъясняют, что если кто-то активно спекулировал битком на коротких позициях, то с него причитается 39% в казну, как если бы он торговал краткосрочными ценными бумагами. А вот если биткоины и прочие криптоденьги пролежали на кошельке больше года, налог будет поменьше от 15 до 23%. Всем гражданам США, владеющим цифровыми активами, рекомендовано серьезно отнестись к рассылке. И есть мнение, так оно и будет. Налоговая служба США в определенных вопросах не уступает американским спецслужбам. И ни в какой блокчейн от нее не спрячешься. Данная организация выпотрошит любую криптобиржу на раз и получит полные базы данных обо всех клиентах. Кстати, а как малолетние интернет-эксперты отреагировали бы на такую инициативу у нас? Ну, конечно же, потоками говна и адскими воплями, что чиновники отнимают честно намайненную копеечку. Откроем страшный секрет. Наши законотворцы не очень любят придумывать законы сами. Ну, это ж работать надо, напрягаться. Гораздо удобнее и проще изучить опыт западных коллег. Ну, то есть, тупо передрать законы оттуда к нам. Передрать с тех стран, на которые наши продвинутые дети дружно молятся. Вот и с криптовалютами все будет точно так же. Вслед за немецкими издательскими домами, пролоббировавшим скандальные 11-ю и 13-ю директивы об авторском праве, на охоту за рекламными доходами Гугла и Фейсбука вышли французы. Сенат Франции подписал закон о 3% налоге на цифровые услуги. При этом под данный налог попадают только компании, которые заработали во Франции не менее 25 миллионов евро за год, а по миру не менее 750 миллионов. Ну, то есть, американские гиганты размера Apple, Amazon и иже с ними. Ну и теперь у президента Макрона есть 15 дней, чтобы подписать закон или наложить вето. Испытание не из простых, поскольку Дональд Трамп у себя в Твиттере уже пообещал устроить французам веселую таможенную жизнь. Ну, будем посмотреть, из чего у гражданина Макрона сделаны тестикулы. Тим Кук выкупил у Intel весь бизнес по разработке модемов. 2500 сотрудников, 17 тысяч патентов, лабораторное имущество и наработки по 5G обошлись Apple всего в 1 миллиард долларов. По всей видимости, конфликт с главным поставщиком модемов для яблочной продукции, компанией Qualcomm, дошел до такой степени, что Apple вынужден разрабатывать и выпускать модемы для своих мобил уже самостоятельно. Ну и плюс, при выпуске айфонов с 5G придется договариваться с главными держателями патентов этого стандарта. Ну а в числе последних – Qualcomm и Huawei. Без патентной базы Intel на этих переговорах с гражданином Куком могло бы произойти примерно то же самое, что случилось с его военно-морским однофамильцем. Сожрали бы без соли и даже без лука. Ну, а теперь есть о чем поторговаться со своими злейшими друзьями. Ну, а теперь давайте посмотрим, что же сегодня попало в цепкие лапы.
Третьего дня принял управленческое решение возобновить массовый выпуск фильмов в правильном переводе. При работе над переводами, при озвучке есть некая специфика. Требуется одновременно выводить на экран большое количество разнообразной информации, а именно текст перевода, видеоряд, звуковую дорожку и всякое другое полезное. Соответственно, для правильной работы над правильными переводами потребовался правильный монитор. И только это я собрался приступить к поискам подходящего варианта, как компания LG прислала мегадевайс.
Вот это моник так моник.
Ну что, 38 дюймов, однако, когда только начинал заниматься переводами, не каждый мог мечтать о телевизоре с такой диагональю. Но это, в общем-то, не кривляние, насущная необходимость, потому что инструментов надо открывать всяких разных много, на один не помещается. Раньше для этого использовали либо два, либо даже три монитора, чтобы все было видно. Что тоже технически непросто. Ну, а тут все, вот прямо все влезает. Причем большое, хорошее, в том числе для тех, кто не очень хорошо видит. Прошли времена, когда одни только игровые мониторы могли похвастать наличием навороченных технологий и мегакачеством изображения. На сегодняшний день граждане желают комфортно не только отдыхать, но и работать. Через это даже мониторы, не заточенные под определенный круг задач, содержат полный набор самых современных технологий, что позволяет им отлично справляться с любой задачей. К примеру, 38-дюймовый монитор LG считается монитором общего назначения, но выглядит при этом эффектно и заряжен, мое почтение. В наличии IPS-матрица последнего поколения с контрастностью 1000:1 со временем отклика 5 миллисекунд. И без того отличное качество цветопередачи повышает наличие сплошной подсветки белыми светодиодами. Ну, вообще-то они синие, но свет пропущен через желтый светофильтр, что на выходе дает равномерный и чистый белый цвет. С электронным обвесом тоже все в порядке. Поддерживается HDR10 и FreeSync. На борту имеется USB-хаб стандарта 3.0 на 2 выхода. Прием видеосигнала осуществляется на разъем DisplayPort, ну или на HDMI. Поместилась в корпусе и пара динамиков. Звучат они, ну, в целом, неплохо. Ну, понятно, что из-за мощности и размера их лучше использовать для скайпа, просмотра роликов из Ютуба и прочих не особо требовательных к качеству звука задач. Для всего остального в наличии разъем под наушники. Итого! Широкоформатный монитор с приличной диагональю, способный одинаково хорошо справляться с большинством типичных задач. От современных игр и просмотра фильмов почти что в 4К до монтажа видео и работы одновременно с двумя-тремя офисными документами. При этом во всех случаях качество изображения неизменно порадует даже самых капризных комрадов. За все время тестирования администрацию смутила только максимальная яркость, которая равна 300 канделам на квадратный метр. Ну, не то чтобы картинка слепла на ярком солнце, но хотелось бы яркости побольше. В остальном нареканий нет. Добротный девайс. В английском такие называются Jack of all trades, что в переводе на русский обозначает на все руки мастер. Ну, радостная новость. Труды над правильными переводами возобновлены. Следите за новостями на тупичке. Ну, а мы приступим к работе.
Вдоволь накатавшись на электротранспорте, администрация решила протестировать что-нибудь более консервативное с двигателем внутреннего сгорания. На карьерный экскаватор решил пока не замахиваться. Ограничился скутером. Ну, когда-то скутеры были у нас крайне популярны, особенно среди подростков. Но потом, в 2013 году, в России был принят закон, по которому на скутерах нельзя кататься без прав. Ну и сразу этих самых скутеров на дорогах стало сильно меньше. И в сводках ГАИ количество аварий с участием все тех же скутеров резко поубавилось. Тот, кто при слове «скутер» представляет себе пердящую табуретку на колесиках, ну, просто не видел правильных моделей. Правильные скутеры выглядят как компактные мотороллеры. В тупичок заехала модель 2019 года «Симкрокс 125». Двигатель карбюраторный, четырехтактный, объемом 125 кубов. Мощность примерно 9 лошадей. Расход топлива что-то около 3,5 литров на 100 километров. Передача крутящего момента на ведущее колесо осуществляется при помощи клиноременного вариатора. Передняя вилка телескопическая, задняя маятниковая. Ну, диски, понятно, литые. Ключ в крайне левое положение. Открывается багажное отделение. Багажное отделение вместительное, можно положить даже шлем, под него тут специальная ямка проделана. Крышка топливного бачка влезает немного, но в целом достаточно. Удобно, объемно. Материалы, из которых изготовлен скутер, например, сиденье на ощупь приятное. Не стыдно девчонку посадить. Панель управления электронная, высокотехнологичная. Включаем зажигание, зажимаем тормоз, жмем на стартер. Красота!
Зверь!
В наличии защита для обеих рук. Ну, это чтобы тебя злобный жук не забодал. И, в частности, чтобы руки не так сильно мерзли. Ну что, пора бы протестировать агрегат.
Тестировать, конечно, будем на наименее ценных членах коллектива. Данила. Прохвати-ка.
Это я могу.
Хороший агрегат.
Ну что, поехали.
Давай в дальний путь.
Покиньте кадр.
Ну, дальше я сам.
На ходу Крокс 125 оказался довольно приемистым и маневренным агрегатом. В городских условиях оба данных свойства непременно пригодятся. Но по конструкции видно, что в первую очередь данный агрегат разрабатывали с прицелом на загородные грунтовочки. На это указывают и приличный дорожный просвет, и годная подвеска, и возможность крепить на заднее сиденье багажный кофр. Итого! Крокс показал себя удобным и надежным транспортом, пригодным для поезда как в городской среде, так и за городом. Сгонять на рыбалку или в сельпо на таком одно удовольствие.
Ну и под конец любимая рубрика контингента про различные бесчинства в мире цифровых технологий. Очередной пример того, как безудержные кибертехнологии решительно не вписываются в современные реалии. Примерно год назад Марк Цукерберг завел у себя в конторе подразделение, которое занимается разработкой собственной криптовалюты Libra. И вот, третьего дня начальник криптоотдела Facebook Дэвид Маркус обстоятельно пояснил, что такое Libra и как предполагается внедрять оную в мировую экономику. Рассказывал он все это не по доброй воле, а по требованию Банковского комитета Сената США. Это, чтобы всем было понятно, филиал Уолл-стрит в Сенате США. В данный комитет стабильно попадают только те сенаторы, которые напрямую связаны с миром очень больших денег. Ну, то есть, гражданин Маркус по факту был вызван на допрос к Федеральному резерву и крупнейшим банкам США. Допрос проходил нервно. Американскому государству категорически не нравятся мечты Марика о собственном электронном долларе. Сенаторов насторожило, что имитировать Либру будет некоммерческая организация, зарегистрированная в Швейцарии. Не по вкусу пришлась и идея сделать криптоплатформу Facebook открытой и доступной для всех разработчиков софта. Да и сам Facebook сенаторам как-то не очень. Докладчику не раз и не два напомнили об утечках личных данных американцев в сеть, о допросе насчет выборов президента США, ну и о прочих прегрешениях Facebook. По итогу председатель совета директоров Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что Libra вызывает массу озабоченностей. Сразу после этого из Конгресса в Facebook пришло официальное письмо с требованием прекратить баловаться со спичками и остановить разработку Libra. Чтобы понять суть конфликта, надо чутка покопаться во внутренностях этой самой Libra. В отличие от биткоина, майнить Libra смогут только избранные конторы, заключившие с Facebook специальное соглашение. В их число уже вошли Visa, MasterCard, Uber, PayPal, Vodafone. Ну, все они совсем не против работать напрямую и не делиться с банками. Что характерно, когда Марик попытался подтянуть к теме JP Morgan и Goldman Sachs, те вежливо отказались. Ну, то есть, банки предпочли оставаться в оппозиции к Libra. Оно и понятно, зачем им конкурент, у которого уже на крючке пара миллиардов клиентов, плотно зависающих в самом Фейсбуке, Инстаграме и Ватсапе. Поскольку майнить Libra будут только солидные организации, то она, по идее, будет подкреплена деньгами этих достойных организаций. Ну, соответственно, есть надежда, что курс данной криптовалюты будет постабильнее, чем у других. Что характерно, простым пользователям выпускать Libra не дадут. Простые пользователи смогут только менять свои реальные деньги на цукербаксы и расплачиваться ими за всякое. Все транзакции простых смертных будут связаны с кошельком одного из майнеров. У Facebook этот кошелек будет называться Calibra. В каждой стране предполагается открыть по одной Калибре и настроить каждую калибру в соответствии с местными законами, ну и с учетом наложенных со стороны США на эту страну санкциями. Фокус в том, что каждая калибра имеет только один адрес в общем блокчейне. Ну, то есть, операции в рамках одного общенационального кошелька будут происходить в темную, а на блокчейне будут отображаться только международные платежи. Что открывает огромный простор для всяких нечистых на руку граждан. Плюс к этому платформа-то открытая. Каждый желающий сможет самостоятельно написать себе приложение, прицепить его к личному кошельку и осуществлять переводы денег сугубо анонимно. Нетрудно догадаться, что первыми такие полезнейшие кошельки пооткрывают себе наркобарыги и прочая уголовная сволочь. Но крупные финансовые воротилы озабочены, конечно, вовсе не этим. Марик и компания собираются создать глобальное платежное средство, не подконтрольное традиционному банковскому сообществу и не регулируемое государством. То есть, второй доллар. Понятное дело, владельцам первого доллара такое даром не нужно, и они через административный ресурс пытаются понизить статус Libra, превратив ее в еще один инструмент долларовой экономики. Пока есть шансы, что это получится, Facebook позволят продолжать свой проект. На данный момент граждане самого разного калибра, от министров финансов Большой Семерки до простых биржевых аналитиков в один голос твердят, что Libra никак не может быть самостоятельной денежной единицей, что Libra должна быть аккуратно встроена в существующие финансы, желательно, конечно, в американские. Есть мнение, что по итогу именно так и получится. Ну, а если Марик не проявит достаточной понятливости, ну, все уже видели, что в таком случае бывает. Ходят слухи, что Цукербергу пока не перекрывают кислород исключительно для того, чтобы Федеральный резерв мог посмотреть, что там у него получится. Ну, чтобы учесть ошибки, воспользоваться опытом Libra при создании официальной американской криптовалюты, которая будет поддержана государством. В любом случае, ближайшие годы будут крайне любопытными с точки зрения финансового устройства мира. Почти все технологические гиганты имеют аналогичные проекты корпоративных криптовалют на разной стадии готовности. Если международным корпорациям удастся сломить сопротивление традиционных банков и перевести мир с государственных денежек на корпоративные, то классический киберпанк, где мегакорпорации сожрали государство и заняли их место, внезапно окажется значительно ближе, чем сейчас. Ну а что касается Марика, то вот такие муки и страдания выпали на его долю. И ни одна малолетняя тварь в Нью-Йорке в его поддержку даже самолетик бумажный не запустила. А на сегодня все. До новых встреч.